Братья и сестры, мир и благодать вам. Приветствуем. Христос народился. Я приехал из России, поэтому у нас буквально вчера этот был праздник. Но для нас, как Божьих детей, для нас важна не сама дата, а само событие, что Христос пришел. И также, братья и сестры, Христос воскрес. Слава Господу, потому что для нас эти события являются ключевыми. Наш Господь благословенный, мы Его любим. Христос – наша страсть, наша цель, наша любовь, все во всем. Моя тема проповеди будет сегодня для вас называться «Забег длиною в жизнь». Сейчас появится презентация. Мое призвание или моя такая, знаете, страсть жизни – это ободрять народ Божий. Это моя задача, это мое призвание – ободрить каждого из вас. Мы с вами возьмем такую одну аналогию, аналогию забега, что перед нами стоит большая задача. Господь приготовил нам уже небеса, но пока мы здесь остаемся на земле, нам предстоит каждому преодолеть путь. Немножечко познакомимся. Меня зовут Владимир, я сам коренной сибиряк, родился в городе Иркутске, рядом озеро Байкал, соседи Улан-Удэ, Чита, Красноярск, Алтай. Сибиряк коренной, моя супруга Люба, трое наших деток, которых Бог нам дал. Мы по призванию педагоги, учителя, психологи учились и преподавали. Сама моя супруга, она тоже сирота с детского дома, но не отдельная судьба. И поэтому наше сердце посвящено особо заботе о детях. Я работаю в организации «Молодежь для Христа» по России, и поэтому я переехал в Москву. На данный момент я проживаю в столице. Мы посещаем детские дома, где-то около 20 детских домов, помогаем ребятишкам и несем им радость, тепло и заботу. Для нас, для нашего сердца это очень близко. Мы в семью брали ребенка, когда мы взяли мальчишку, ему было 12 лет, сейчас ему уже 25. Это наш старший сын Сашка, у него уже есть семья, есть сын Серега, поэтому я так уже шучу иногда, что я уже дед официально. Моя вторая, так скажем, занятость, чем я занимаюсь, это новая церковь. Как я приехал в город Москву, мы увидели, что Москва называется кладбище церквей. Почему? Потому что там очень сложно основать новую церковь, но мы собрались, у нас большая команда, и мы вот, я сейчас вернусь в Россию, 15 января уже открываем новую церковь в Москве, называли ее «Дом Отца». У нас 7 пресвитеров, около 60 человек стартует, большая команда, и мы верим, что Бог даст благословение, чтобы Евангелие проповедовалось и в столице, и в Кремле, и до края земли. Аминь! И также мы развиваем еще одно направление, это «Не могу молчать», «Silent No More». Проходила у вас здесь конференция, мы ездим по странам и призываем народ Божий к проповеди Евангелия. Мы проводим такие конференции в Украине, я часто летаю в Киев и служу там, мы ездили в Казахстан, и мы народ Божий мотивируем к тому, чтобы Евангелие Божие проповедовалось до края земли. Ну вот так вот кратко, чтобы представиться, а главное мое призвание – это проповедовать Слово и вдохновлять народ Божий к посвященной жизни, чтобы следовать за Христом. Когда мы с вами читаем текст Писания Евангелия от Матфея, 7 глава, мы слышим такой призыв: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус Христос является дверью. Помните, Он сказал: «Я есть дверь». И Христос является путью. Он говорит: «Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Друзья мои, когда мы впускаем Христа в сердце, когда Он становится нашим Господом жизни, мы с вами встаем на этот путь, путь следования за Христом. Вы помните тот момент, когда вы уверовали, друзья? Кто уверовал более 30 лет назад? Есть такие? Слава Господу. Поднимите руку, пожалуйста. Вот они, слава Господу. Те, кто уверовали лет 20 назад, есть такие? Вот они. Извиняюсь, кто уверовал недавно, вот в течение этих 10 лет? Тоже здесь. Я тоже в ваших рядах. Бог нас по-разному находит. Но когда мы с вами узнаем Господа, я помню, я не из христианской среды, у меня нету баптистского бэкграунда, я дворняжка, я просто с мира, я был неверующий парень, который однажды услышал Евангелие, как Иисус Христос в 11 главе Матфея говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, что? Обремененные, я успокою вас и найдете покой душам вашим». И я помню, вот такой, знаете, я был грешник, страшный, лысый, худой, 60 килограммов, безбожник, встаю на колени, говорю: «Господи, все это я, войди в мое сердце и измени меня». И что было потрясающе, знаете, Господь вошел в сердце и полностью поменял мою жизнь, мои ценности, мои цели и дал новую страсть жить только для Него. Аминь. И вы все помните это состояние, когда Христос приглашает нас следовать за Ним. Мы выбираем этот узкий путь, мы входим и мы продолжаем идти этим узким путем, потому что самая лучшая жизнь – это жизнь со Христом. Но вот слово у меня сегодня такое. Из книги Екклесиаста мудрый Соломон говорит очень важные слова. Он говорит: конец дела что? Лучше начало его. Конец дела. Почему он это говорит? Да потому что, конечно, он был уже умудрен опытом. Мы с вами загораемся, когда Христос входит в наше сердце. Помните эту страсть? Я помню, когда я уверовал, я просто еще больше горел для Христа. Я был как в том советском фильме, вспоминайте, «Хлебозавод, я». Комбинат, я. То есть я был готов все делать для Христа. Все молитвенные спевки, встречи, братские разборы. Я бежал в церковь, трудился, отдавал, жертвовал. Помните это состояние, когда Бог поменял ваше сердце? И это потрясающе, когда мы горим этой любовью для Христа. Но интересно, что принцип простой. Конец дела лучше начала его. Важно не так, как ты стартанул, а важно, как ты что? Финишировал. Важен не старт. Друзья мои, кто из вас занимался легкой атлетикой? Есть немножечко, ну хотя бы чуть-чуть опыт. Вот. Я не легкий атлет, но я всегда был спортивный, всегда меня в школе привлекали. И вот я помню на 1 мая, на вот эти майские праздники, меня пригласили поучаствовать в забеге 800 метров. Это был эстафетный забег, мне нужно было передать эстафету. Я был на старте. И знаете, что самое интересное? Как сейчас я помню, вот он старт. Нас стоит около там 100 человек, звучит выстрел, и я такой, знаете, как начинаю быстро-быстро бежать. И у меня такое чувство приятное, что я первый, никого впереди меня нету. Но хватило меня ненадолго, метров через 200. Я чувствую, ноги налились свинцом, я чувствую, дыхание сперлось. Я смотрю, меня раз один обогнал, пять обогнал, 15 обогнал. Я смотрю, уже меня партнер ждет, чтобы ему палочку передать. А я уже просто пешком иду, чтобы ему все, я не подрасчитал. Я хорошо стартанул, выложился, но не подрасчитал ни силы, ни дыхания, ничего. Вот так же бывает в духовной жизни. Важно не так, как ты загорелся эмоционально в служении, миссионерской поездке, когда ты уверовал, а важно сохранять эту страсть, что? До конца. Потому что конец дела, что? Лучше начало его. Интересно, когда мы с вами читаем послание евреям, там написано: «Поминайте наставников ваших и смотрите на что? На кончину их жизни и подражайте вере их». Очень важный акцент. Смотрите, вот как они закончили. Потому что начать можно ярко, но важен финал. Для меня всегда был авторитетом, таким примером, это Билли Грэм. Почему? Потому что я помню, когда я уверовал, приехали к нам с Америки братья, и я им задал вопрос. Я был в Сибири, в деревне, спрашивал, говорю: «Братья, кто вот у вас в Америке такой влиятельный пастор?» И я ждал, что они ответят. Ну, там я знал имена некоторых известных, популярных, но они их не назвали. Они мне назвали Билли Грэма. Говорит: «Почему?» Потому что они еще неизвестно, как закончат. Да? А этот человек, ему 98 лет, он продолжает быть верным Господу и проповедовать Евангелие. Когда я вот ехал к вам сюда, попросил, чтобы меня в Шарлотту завезли, посетил место, где был его дом, где он родился, так немножко посмотрел, соприкоснулся с тем местом, где жил этот верный человек. В послании евреям, посмотрите, пожалуйста, на уникальный текст. Евреям 6 глава, стих с 10 по 12, читаем. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказывали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Интересный текст. Здесь такое, знаете, ободрение для меня лично. Написано: «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше». Бог помнит ваш труд. Когда вы строили, когда вы начали строить этот дом молитвы? 15 лет назад. Вы вкладывали сюда денежку? Вы вкладывали молитвы? Вы вкладывали свои руки, работая здесь? Вы вкладывали, может быть, убирая, мыли полы, окна и прочее? Все, что ты делал для Господа, оно не забыто. Аминь. Бог не забывает каждую молитву, каждый вложенный доллар. И Он помнит наше усердие. Бог не забыл. Люди могут забыть, что ты посвятил себя созданию церкви. Ты горел. Но Бог не забудет. Но в то же время, здесь для нас, знаете, такое укор или ободрение. Он говорит: желаем же, чтобы каждый в церкви оказывал ревность, что, опять же, смотрим, до конца. Братья и сестры, ободритесь. Просто ободритесь. Я когда спрашиваю, например, какого-то брата, говорю: брат мой дорогой, вот расскажи, пожалуйста, как Бог через тебя действует. Вот кто уверовал через твое служение? Спасибо, дорогой. Написано, что кто подаст воды, не лишится награды. Вот брат один уже заработал. Когда я спрашиваю брата, говорю: брат, расскажи, знаете, что я в ответ слышу? Да простите меня. Владимир, ну вот мы в 85-м году, мы ездили вот так вот. Я говорю: брат, ну это хорошая история, ну правда. А еще есть? Ну вот, в 92-м году. Я слушаю, я хочу сказать: брат мой, ну 2017 год уже настал. Как сегодня Бог продолжает через тебя работать? Как сегодня Евангелие наполняет твое сердце и изливается на других людей? Потому что здесь написано: оказывать такую же ревность до конца. Не облениться, но продолжать верою и долготерпением продолжать путь. Наш основной текст, 1 Коринфянам 9 глава. Наша аналогия — забег длиною в жизнь. Апостол Павел закладывает очень важный принцип. Давайте прочитаем Коринфянам 9 глава. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, чтобы на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Смотрите, какой принцип заложит Павел. Он говорит: все бегут, и бегите, чтобы получить. Я помню, как наш пастор, старец, очень часто говорил, как верующие говорят: да мне куда бежать? Мне бы хоть бы по милости Божьей до порога доползти, да? Ну, хотя бы вот до порога доползти, чтобы в Царство Божие пустили. На что наш пастор, старец, себя так отвечал: братья и сестры, пожалуйста, проходите дальше. У порога до вас там уже тысячи сидят, кто до порога хотел хотя бы дойти. Проходите дальше, мечтайте о большем, о служении, о том, чтобы Бог вас использовал. Как Павел говорит, да, бегите, бегите, чтобы получить. Но вопрос: куда бежать? Что это за призыв? А здесь речь идет о том, чтобы мы были эффективны в служении. Выше в контексте вот Коринфянам 9 главы он пишет, что: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Написано: «За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествуя Христе, безмерно не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Павел имел страсть приобрести больше. Он хотел, чтобы многие люди через него спаслись. Мне нравится один из деятелей евангельских в России, Грачев его звали, он говорил так: «Я спасен, чтобы что? Других спасать». Братья и сестры, вы уже готовы к вечности, как вы думаете? Но если придет сейчас Господь, вот представьте, открылась дверь, и славный Господь пришел за церковью, вы готовы? Но я думаю, по милости Божьей благодати готовы. Аминь. Мы ждем Его, мы любим Его. Но вопрос: если мы уже готовы к небесам, почему Господь нас не забирает, как вы думаете? Потому что Господь любит, Он возлюбил весь мир, Я отдал Иисуса Христа, чтобы многие спаслись. И это наша задача. И пока мы еще живы, пока мы здесь на земле, пока мы продолжаем этот забег, как странники, как путешественники, как Божьи пилигримы здесь на земле, где бы мы ни жили, Киргизия, Казахстан, Америка, Россия, Украина, Белоруссия, неважно, мы все Божьи дети, аминь. Христос нас объединил, все народы, все языки, и дал нам одну задачу – проповедовать Евангелие благодати Божьей. В спортивной практике бег делится в зависимости от длины дистанции и имеет разные названия, как там кроссовый, с препятствием, барьерный бег. Интересно, что короткие дистанции – это спринт до 100 метров. Видать, я был спринтер, поэтому я и не смог преодолеть ту дистанцию. Бег на средней дистанции, вы видите, да, там до километра. Бег на длинной дистанции. И есть марафоновский бег – 43 километра. Кто-то преодолевал из вас марафоновский бег? У меня есть мечта – пробежать марафоновский бег. Надо себя проверить на возможности, на потенциал. Цитата одного из пасторов. Он говорит так. «Последнее время все чаще встречаются христиане-спринтеры, которые зажглись религиозностью, но первые барьеры и препятствия в жизни их остановили, и сегодня они в кувете, за бортом жизни по Евангелию. Но как мало христиан-марафонцев, которые усердно преодолевают дистанцию, минуя все барьеры. Братья и сестры, ободритесь. Продолжайте преодолевать дистанцию. Будьте этими Божьими марафонцами. Я вижу, у вас здесь много молодежи. Молодежь себя прекрасна. Они должны подражать старшим, правда? Аминь. Старшие должны учить молодежь. В церкви должно быть взаимодействие поколений. Видят ли, братья и сестры старшие, видят ли молодежь в вас эту ревность на миссию, на жертвенность, на проповедь Евангелия живущим здесь американцам, что вы в этой стране. Видят ли молодежь эту страсть в ваших глазах, в вашем сердце, в ваших молитвах? И если вы будете страстные, то и молодежь будет идти за вами. Во сколько Моисей лет вышел на служение? Напомните мне, пожалуйста. Моисей вышел на служение во сколько лет? 80 лет! Мы некоторые вообще еще эмбрионы по сравнению с ним, с его возрастом. 80 лет Бог его позвал на служение, чтобы он совершал свой труд. Духовной пенсии нет в Царстве Божьем. Мы продолжаем молиться, ревновать о Господе и мечтать о великом. Какая же цель забега, то есть для чего бежать? А цель забега очень простая. Апостол Павел исповедовал это в своей жизни. В Деяниях 20 главе он сказал: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Вот оно сердце апостола Павла, вот его страсть и ревность. Он говорит: я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Вопрос: есть ли у нас эта страсть внутри? Можем ли мы вторить апостолу Павлу, что мы ни на что не взираем, ни на трудности, ни на страдания, ни на запреты? Вы слышали, в России приняли закон антимиссионерский? Закон, который запрещает приглашать церковь собираться на домашние группы, проповедовать Евангелие, раздавать литературу. В этом ограничение. Там нужно соблюсти некоторые детали, там полное наименование, иметь какую-то корочку, если ты служитель церкви. Штраф 50 тысяч. Ну, это почти, ну, не знаю, там $800, наверное, штраф за то, что ты Евангелие. У нас уже по России покатилась волна, штрафуют там. А если церковь, то штраф 1 000 000 рублей. Ну, сами посчитайте, сколько это. Это большие суммы. Но самое интересное, что у кого есть страсть, их не остановишь. Знаете, что я смешное наблюдаю в России? Те, кто и так не благовествовали, теперь они про этот закон все рассуждают. Что о нем рассуждать, если ты и так не благовествовал? А если в тебе есть эта страсть, то тебя не остановишь, правда? Как в книге Деяний апостолов сказали, кому нам нужно больше покоряться? Богу или властям? Конечно, Богу. И мы не остановимся, потому что Христос поменял наше сердце. Ты не можешь молчать о том, что Бог с тобой сделал. Самый эффективный способ проповеди Евангелия – это рассказать о том, что Бог сделал в твоем сердце, как Он изменил тебя. Если ты пережил покаяние и возрождение, то тебе есть что рассказать о Боге. Простите, что в вашем святом собрании показывают такую фотографию. Это конец 90-х. Ваш покорный слуга Владимир посередине. Неверующий парень, у меня неверующие родители, Сам я как раз застал все эти 90-е, весь этот бардак, перестройку, окунулся, в принципе, во всю грязь мирской жизни, потому что родители-то были хорошие, в принципе, воспитали, но потом неожиданно сатана сделал так, что развелись родители, они неверующие были. И я вообще на улице оказался, и такая судьба сложная. Это мне 18 лет, и я без Бога. И в 19 лет Бог меня находит. Через Евангелие я узнаю о Господе. Моя жизнь полностью сразу меняется. Я становлюсь верующим, мне преподают крещение, я становлюсь молодежным лидером, проповедником, начинаю трудиться в церкви. Мне так хорошо в церкви Божьей. Но знаете, что я обратил внимание? Я забыл о том, что есть люди, которые еще не знают Христа. Это мои друзья. У меня много было друзей, моих лучших друзей, и они многие без Христа. Я закрылся в церковную сферу, я перестал с ними общаться, но однажды Бог проговорил мне: ты спасен, чтобы других спасать, чтобы нести Евангелие им. И тогда я стал молиться усердно за моих родных, близких, за друзей. Мой брат родной покаялся, отец покаялся. Я стал молиться за моих друзей, и знаете, Бог совершил чудо. Покаялся Рома, потом Игорь, потом Саша, Дима и Денис. Но это все было на протяжении 10 лет, как Бог вел нас. Я молился за них, встречался, рассказывал Евангелие, Бог совершил чудо. Все мои лучшие друзья с Господом. Аминь. Небольшой. И потом мы встретились все вместе. И это было очень приятно наблюдать, как вы знаете, раньше под гитару мы пели плохие песни. Ну, уличные 90-е, если кто помнит, застал. А когда мы уже встретились все верующие, мы взяли гитару, песенник возрождения, и наслаждались песнями: «О, я грешник, бедный». Да, его наш Отец на небесах, и мы славили Господа. Небольшой привет вам от них.
Хотел рассказать про нашу компанию. Мы вместе росли с одного города. Меня зовут Владимир, я уверовал 15 лет назад, познал Христа, Бог изменил мою жизнь.
Друзья, приветствую вас, меня зовут Игорь, я уверовал 15 лет назад, и благодаря Богу за нас.
Меня зовут Рома, привет. 13 лет назад его отправил мне на реабилитацию. Слава Богу, я там узнал Христа.
Красавец. Я Саша, брат Ромы, друг Вовы, друг Игоря. Уверовал 8 лет назад. Счастлив со своими друзьями радовать Бога.
Привет, друзья. Меня зовут Дима. И я друг моих друзей. Я уверовал 6 лет назад здесь, в Москве. Радуюсь с моими друзьями сегодня.
Ну, я присоединился к этой группе, я 5-й год наслаждаюсь жизнью, радуюсь и со Христом в путь.
Друзья, что бы ни происходило, не оставляйте ваших родных и близких. Они еще нуждаются в том, чтобы узнать Евангелие. Аминь? И это наша задача. Никто им не принесет, если мы это не сделаем. И это Божья милость. Я рад, что могу засвидетельствовать о Божьей благодати, что все друзья обрели Евангелие Христа, и сегодня они ревностно трудятся, мы вместе идем на новую церковь. И, друзья, не оставляйте, еще много людей, которые нуждаются именно услышать Евангелие через тебя, там, где ты работаешь, там, где ты живешь, там, где твоя сфера влияния, чтобы ты принес туда Евангелие. Но вот мы с вами возвращаемся в наш текст, посмотрите на него, 1 Коринфянам. Мы видим, что здесь написано: «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Здесь мы видим, что Павел, когда он использует эту аналогию забега, она была понятна коринфянским верующим, потому что там проходили Истминские игры, это аналог Олимпийских игр, и там очень был такой сильный ажиотаж, эти игры все наблюдали, спортсмены долго готовились, и чтобы действительно победить в забеге, нужна подготовка, правда? Нужна профессиональная, качественная работа над собой. Здесь написано: все подвижники воздерживаются для получения венца тленного, там выдавали камешек в подарочек, или венцы, а мы нетленного. Братья мои и сестры, вас вдохновляет жизнь на небесах? Ну, серьезно. Вы ждете встречи с Господом?
Да.
Я жду. Вот сегодня песня была потрясающая, братья, спасибо. Небо, которое ждет нас, это потрясающе, небо ждет нас. Там не будет плача, там не будет слез, там не будет кредитов, там не будет радикулита, там не будет проблем. Там будет Христос и все во всем. И когда мы идем туда на небеса, это должно нас ободрять. А вы верите, что там умножается награда для каждого? Ну честно. Не нужно правильные ответы. Честно, верите, что награда умножается? Не знаю, как вы, но я безумен, я в это верю. Я верю, что все, что сделано для Господа, будет иметь значение в вечности. А написано, все дела на земле, что сделают? Сгорят. А все, что для Господа, имеет смысл в вечности. И мы можем умножать награду. Это нужно отдельную проповедь про награды говорить, но это реально так будет. Знаете, что я хочу? Когда я приду на небо, и я увижу апостола Петра, больше всего, о чем я переживаю? Когда он позовет меня, скажет, Владимир, иди сюда. Возьмет так, такой будет большой венок стоять, он возьмет так, один листочек оторвет, так раз на лоб, проходи. Вот трудился, вот, заходи. Моя страсть, чтобы я пришел, и там сказали, о, это Владимир, Владимир, вот там пару тележек полные с венцами, вперед. Но не для гордости. Почему? Потому что на самом деле есть учение библейское о наградах, о венцах. Но почитайте Откровение 5 глава, там интересный есть такой момент. Написано, что в итоге все эти венцы мы принесем кому? К ногам Иисусу Христу. И поэтому я хочу прийти на небо, чтобы Иисусу Христу принести большие венцы моего труда здесь, на земле. Но для этого моя задача – воздерживаться. И поэтому Павел говорит, я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить воздух. Он переживает о том, насколько его жизнь эффективная, насколько его христианство полезно, насколько его христианство делает людей теплее, добрее. А потому что мы бывают очень такие святые, что аж злые, такие праведные, что аж люди убегают от нас, даже общаться с нами не хотят от нашей праведности. Насколько мое христианство созидает, несет тепло, любовь, благодать, Евангелие, прощение, спасение людей. Вот что заботило Павла и заботит меня. И он говорит, я не хочу бить воздух. Он здесь использует аналогию, там такая, что он бьет так, чтобы аж была гематома, был синяк, был эффект, был результат. И он говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным. Он понимал, чтобы достичь цели, чтобы люди спасались, чтобы Евангелие распространялось, нужно прилагать усилия. Иначе можно получить дисквалификацию. Можно споткнуться, можно упасть, можно ослабеть. И, к сожалению, с вами, братья и сестры, вы поете такой псалом? В мире много путей, в мире много дорог, расстаются друзья. Помните, там песня есть такая? Песня о том, что вот ты по жизни идешь за Христом, и кто-то был, потом раз отпал, кто-то раз ушел. И мы видим, что, к сожалению, люди вокруг нас иногда теряют дисквалификацию, сходят с дистанции. И поэтому нужно себя воздерживать, чтобы сохранить страсть в движении. Итак, что я скажу, всего лишь три вещи, которые нас сбивают с пути, чтобы не достигать цели Божьей. И если вы посмотрите Библию, изучите, пожалуйста, есть всего лишь три текста в Новом Завете, говорящие о том, какие барьеры нам нужно преодолевать, от чего нас нужно убегать, чтобы сохранить эту страсть движения. Всего три вещи. Знаете эти три текста? Если нет, сейчас я вам напомню, и это будет для нас в назидание. Первое, барьер, который надо преодолеть, бегай сексуальных грехов. Текст Писания, в Коринфянам написано, бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Это грех, который очень часто косит людей. Это грех, по которому очень часто отлучают, правда? Этот грех, который очень часто как раз лишает тебя силы, если ты молодой человек, у тебя лишается сила. Почему, если ты нечистый в этом? Если у тебя есть какой-то опыт там, просмотра порнографии, если еще до брака парень с девчонкой уже начинает себя распаковывать, они лишают себя сил для забега, они лишают себя благодати. Друзья мои, в семьях, пусть Бог благословит каждую вашу семью, чтобы она была крепкая. Аминь. Верная. И чтобы до конца люди шли. Я наслаждаюсь, когда я смотрю семейные пары, которые уже 30 лет вместе. Вот здесь меня привез Илья, да? Ой, Виталий, и вот у них будут отмечать, они 30 лет совместной жизни. Но меня это вдохновляет, это верность, посвящение друг другу. Друзья, продолжайте хранить эту верность в семьях. Я не знаю, у вас есть волна разводов в вашем локейшене? У нас сплошь и рядом в России. Так и слышишь, там христианская пара распалась, там жена от пастора ушла, ужасно. Когда ты это слышишь, ты понимаешь, что когда ты кто-то не прободрствовал, допустил этот грех, и дьявол поразил, и семья развалилась, и человек с дистанции сошел. Поэтому для нас предупреждение, Фессалоникийцам написано: «Ибо вы не знаете, какие наставления мы дали вам властью Господа Иисуса. Это то, чего Бог желает. Он желает, чтобы вы посвятили себя Ему. Он хочет, чтобы вы чуждались блуда». Наша задача — быть чистыми Божьими сосудами и чуждаться. И интересно, что здесь метод борьбы с этим искушением – это метод убегать, правда? Написано: «Бегайте, блуда». Написано там: «Не отбегайте, то есть не отползайте, не отходите, а радикально бегайте». Пример Иосифа. Помните ситуацию, когда он попал в дом Потифара, и его жена, видать, красивая египтянка, решила, увидела свежее мясо, возобладали у нее желания, и она напала на Иосифа. И что он сделал? Он в буквальном смысле убежал. Аж она там одежду успела у него оторвать, да? Нужно бежать. Это такой грех, который манит, магнитит. Но бегите, мужчины, женщины, от этого греха. И простите, что я так это говорю, но я очень часто читаю семинары и об этом прямо говорю. И здесь я очень чуть-чуть скажу. Сестры, те, кто в браке, это ваша задача — удовлетворять мужчин, чтобы они не искали мужья на стороне этого. Очень часто они, бедные, сохшие, по 3 месяца, по полгода, не получая это в браке, смотрят на сторону и, к сожалению, падают. И, к сожалению, потом дисциплина, отлучение, печальные судьбы из семьи. А эта задача, Слово Божие говорит: не уклоняйся, не уклоняйтесь друг от друга, написано, да? Это задача жены — удовлетворять мужа. Итак, барьеры для молодых. Помните, написано: юношеских похотей что? Убегай. Это уже мы для молодых. Убегай. Убегай объятий, убегай от того парня, который тебя склоняет к свиданиям и к близости. Сестры, помните, молоденькие, что это ваша задача — быть бастионом, быть стеной, а не дверью. Стена, в которую нельзя пройти, а не дверь, которая болтается и открывает сердце для других людей. Убегай, молодой парень, здесь написано для тебя: юношеских похотей убегай. Бог тебе приготовил лучшее — жену, невесту от Господа. Насладитесь в браке, все будет. Но, к сожалению, именно сексуальный грех очень часто косит людей, и они сходят с дистанции. Итак, второе, от чего нужно убегать. Второе, послание Коринфянам. Мы с вами читаем, в этом тексте интересно написано: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Знаете, что такое идолослужение? В контексте там написано, если мы читаем послание Коринфянам, там написано о том, что они роптали, они создали себе идола. Когда Моисей ушел на гору, они сбросили золотом и сделали себе тельца. И поэтому Павел напоминает, говорит: эти ветхозаветные образы вам в назидание, чтобы у вас не было этих идолов. Кто такие идолы? Это такое понятие, это не просто какой-то физический божок, это не просто какая-то статуэтка, а это любая, может быть, идея, философия, привычка, любое занятие, которое является для вас более привязанным, чем наше доверие к Господу, чем наша преданность к Нему. Это то, что занимает больше времени для нас. Идолом может быть все: спорт, работа, деньги, все то, что тебя, дети, все то, что тебя отвлекает от близости с Господом, может стать твоим идолом. Фрэнсис Чан, один из проповедников, он так говорит: перестаньте делать из вашей семьи идола. Я помню, у нас была такая ситуация в России. С одной стороны, в 90-х у нас, знаете, какой звучал лозунг в церквях? Он звучал так: в первом месте Бог, на втором месте церковь, на третьем месте служение, а на четвертом месте кто? Семья, да. И все, и были призывы: все для фронта, все для победы, ну, в плане в духовном. И братья трудились. Я помню, как наш пастор уезжал в миссионерскую поездку на полгода. Жена, 7 детей, он приедет домой, прибежит, переоденется, вещи другие возьмет и дальше поехал. Нужно было посещать церкви. Большой регион, большие, много церквей нужно было посетить. Но когда потом братья многие испытали синдром эмоционального выгорания, многие уже обессилели, тогда мы заменили, и мы стали проповедовать о том, что на первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем там церковь и служение. И с одной стороны, это стало исцелять многие семьи, но мы увидели другую грань. Теперь брата зовешь куда-то на служение, он говорит: ну у меня семья, это мое служение, я теперь не могу никуда ни ходить, ни делать, нигде не трудиться. Но нам нужно вот что понять. Нам не нужно градировать, что на первом месте, что на втором, что на третьем, что на четвертом. Бог во всем. И в семье, и в работе, и в бизнесе, и в служении, и в церкви. Бог – центр всего. Он должен захватывать наше внимание, нашу страсть, наше желание делиться Евангелием и во всех сферах. Где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался, продолжай провозглашать богоцентризм. И третье, последнее, от чего нужно убегать, это в тексте написано «бегайте материализма». В послании Тимофею Павел ободряет молодого служителя и говорит: «Ты же человек Божий, убегай сего». Вопрос, от чего убегать? Помните контекст этой главы? О чем идет речь? Вы со мной? А текст говорит о том, что он говорит: великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так что, и имея пропитание, одежду, будьте довольны, ибо вы ничего не принесли с собою. Но многие, желая обогащаться, впадают в сети, в пагубу. Да, но ты же, человек Божий, убегай сего. Вы знаете, я живу сейчас в Москве, это столица России. Москва – это другая страна, 18 миллионов жителей, все очень дорого. И многие верующие, которые приезжают жить, и просто люди, которые приезжают, все приезжают для одного. Для чего? Для заработка в этот огромный мегаполис. И очень сложно, люди теряются, люди выпадают из церквей. Молодежь, приезжая с регионов страны, теряется в ажиотаже, в этом сверкающем городе. Многие верующие берут кредиты, одни, вторые, третьи, полностью завязываются. Но это у нас такая картина в Москве, в России. И действительно, нам нужно в этом плане тоже хранить свое сердце, чтобы не поработить себя. Написано: ты же человек Божий, убегай сего. Убегай к чему? Не к тому, чтобы зарабатывать. Зарабатывать нужно много, и работать нужно качественно, как для Господа. А убегать – любовь к серебролюбию. И поэтому, если у тебя есть возможность жертвовать, пожертвуй. Если есть возможность трудиться, трудись. Меня вдохновило, я прилетел сюда, и первых несколько дней был на большой конференции. И знаете, что там было? Там был призыв пожертвовать на детей из четырех стран. Танзания, Руанда, Индонезия и еще там одна страна. И меня удивило, что молодежь собрала, знаете, какую сумму пожертвовать на этих ребятишек. Я просто вдохновлен вами, живущими в Америке, пусть Бог вас всех благословит. Они собрали 2 миллиона 800 тысяч долларов. А как они собрали? Очень просто. Они дали обещание, что они будут жертвовать по 38 долларов ежемесячно, как спонсорство над ребенком, и при этом они это будут делать 12 месяцев, ну то есть год. И поэтому взяли детей под спонсорство 6910. Если это умножить на 38, умножить на 12, получается эта сумма. Но я был вдохновлен, что вот это молодежь, студенты, что они берут такое большое дело, и что ваша страна может быть таким благословением для тех стран третьего мира, где детки нуждаются. Это просто благословение. Поэтому мы с вами много еще можем, чтобы участвовать и трудиться. Апостол Павел говорил: я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Братья и сестры, ободритесь. Просто ободритесь. Вы в вашем забеге веры, в послании к Колоссянам, помните, Павел сказал: вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине? Продолжайте трудиться, продолжайте служить, проповедовать, благовествовать. В этом наша радость, в этом наша страсть. Продолжайте. Пусть вас ничто не собьет. Вспоминая такую одну историю, как один отец ехал со своим сыном в поезде, и там была такая ситуация, что они сидели в купе, и вот отец смотрел на сына, а сын был такой уже взрослый, сыну уже было много лет, но он смотрел в окошко, знаете, так в окошко посмотрел, и говорит: папа, смотри, какие птицы красивые летят. Отец раз смотрит: о, да, сына, вот такие птицы. Потом раз сын такой: пап, смотри, как деревья красиво шатаются. Сын раз так смотрит, отец смотрит: о, сына, да, вообще красота. Но проблема в том, что они в купе ехали не одни. В купе еще ехала молодая пара. Ну, современные какие-то люди, неверующие, сидели, они наблюдали за этим и не могли понять, почему такой здоровый парень восхищается, там, не знаю, облаками, птицами, деревьями. И потом, когда сын в очередной раз говорит: папа, смотри, какое небо красивое. И тогда, знаете, эта молодая пара не выдержала, говорит: а вы не пробовали своего сына, ну, в больницу отвезти? Ну, как бы намекая, что какое-то поведение такое непонятное. На что отец ответил, говорит: знаете, мы и так едем с больницы. Только он родился слепым, а мы ему восстановили зрение. Он первый раз все видит. И так как он первый раз все видит, что он испытывает? Он испытывает восхищение. Все, что его окружает, он испытывает это восхищение. Нам нужно, друзья, обновиться в этом восхищении, чтобы нас восхищала проповедь, восхищало пение, восхищало служить друг другу, заботиться друг о друге, чтобы вот эта страсть, которая у нас была изначально, чтобы ее сохранить с вами до конца. Поэтому, друзья мои, в спорте есть такой принцип. Называется второе дыхание. Слышали? Вот я призываю вас ко второму дыханию. Может быть, когда-то вас кто-то обидел в церкви. Может быть, вас кто-то из служителей не заметил. Может быть, вам ударили по рукам, это вы так для себя поняли, как-то вы хотели, но вас не поддержали. Может быть, какая-то была проблема, может быть, вы были в грехе, но сегодня Бог вас восстановил. Пусть будет второе дыхание. Ободритесь, продолжайте следовать за Христом. Апостол Павел говорил, помните филиппийцам, он говорит, забывая заднее, что делаю? Простираюсь вперед к цели. Забывая заднее, обиды, непрощения, какие-то грехи, которые ты оставляешь, продолжай жить для Христа. Пламенеть для Господа. В этом наша страсть, чтобы быть посвященными. Павел всегда говорил, в усердие что? Помогите, давайте вместе скажем, в усердие что? Не ослабевайте. Дальше. Духом пламенейте Господу, служите. Пусть это будет нашим девизом. Иметь эту страсть, иметь это усердие. Но, к сожалению, с годами мы становимся похожи на такой камин. У кого есть камин в доме? У нас в России, в Москве, камин – это не источник тепла. У нас камин – это, как скажем, ну, дизайнерский аксессуар в коттедже в дорогом. И очень часто, знаете, мы похожи на эти камины. Мы такие, знаете, мы уже столько долго в церкви, мы такие деловые, у нас какая-то фамилия известная, баптистская. Мы какого-то там уже в пятом-шестом поколении. Мы заходим в церковь как-то вот так вот, знаете, мы такие уже все золоченые, такие красивые камины. Мы такие, ой, ничего себе, со мной там не поздоровались. Ой, там меня не отметили, да? Или как у нас там одна в России бабушка молится, Господи, я уже 40 лет в Тебя верю, это не шуточки. Да, то есть, Господи, это не шуточки, да? Но вы знаете, цель камина это какая? Давать свет и что? И тепло, и это наше предназначение, вы свет миру, и мы должны тепло дарить, улыбку, радость, благодать, милость, свет излучать из глаз, из радушия, из сердца. Вот в чем христианство, а не злая праведность, верховная святость. Всех бы растерзал, кто не так поет, не так оделся, а любовь и Божья благодать. Поэтому, братья и сестры, уже перед молитвой, если в нас есть эта нечистота, говорится, бегай блуда, если есть какие-то идолы в нашем сердце, нужно, чтобы Христос занимал первое место. Если есть материализм и любовь к деньгам, нужно, чтобы мы умели жить в достатке. Иисус Христос, Он обновляет. Он хочет снять тебе эту ветхую одежду. Снять то, что тебе мешает бежать. Вы знаете, что атлеты бежали голые? В курсе? Ну, атлеты. Ну, в смысле, была перевязка, но в целом они были раздетые. Для чего? Ну, чтобы скорость не сбавлять, да? Ну, вспоминайте атлеты, греческих атлетов, помните? Красивый торс, там они такие спортивные, и вот забег. Все лишнее они снимали, все лишнее они откидывали. И потом нам нужно тоже убрать все, что мешает нам следовать за Господом. И Христос хочет это сделать. Пусть Бог нас благословит продолжать за Ним идти. Аминь. Давайте помолимся.